Эмиль Золя. Дамское счастье. Глава первая. Дени зашла пешком с вокзала Сен-Лазар, куда ее с двумя братьями доставил шербурский поезд. Маленького Пепе она вела за руку. Жан плелся позади. Все трое страшно устали от путешествия после ночи, проведенной на жесткой скамье в вагоне третьего класса. В огромном Париже они чувствовали себя потерянными и заблудившимися. Глазели на дома и спрашивали на каждом перекрестке, где улица Мишадьер. Там живет их дядя Бодю. Попав, наконец, на площадь Гайон, девушка в изумлении остановилась. «Жан», — промолвила она, — «погляди-ка». И они замерли, прижавшись друг к другу. Все трое были в черном. Они донашивали старую одежду, траур по отцу. Дениза была невзрачная девушка, слишком тщедушная для своих 20 лет. В одной руке она несла небольшой узелок, другую держала за ручонку младшего 5-летнего брата. Позади нее стоял, от удивления свесив руки, старший брат, 16-летний подросток в полном расцвете юности. «Да», — сказала она, помолчав, — «вот это магазин». То был магазин новинок на углу улиц Мишадьер и Неф-Сент-Огюстен. В этот мягкий и тусклый октябрьский день его витрины сверкали яркими тонами. На башне церкви Святого Роха пробило 8. Париж только еще пробуждался, и на улицах встречались лишь служащие, спешившие в свои конторы, да хозяйки, вышедшие за провизией. У входа в магазин двое приказчиков, взобравшись на стремянку, развешивали шерстяную материю, а в витрине со стороны улицы Неф-Сент-Огюстен другой приказчик, стоя на коленях спиной к улице, тщательно драпировал складками отрез голубого шелка. Покупателей еще не было, да и служащие только еще начали прибывать, но магазин уже гудел внутри, как потревоженный улей. «Да, что и говорить», — заметил Жан. «Это почище Волони. Твой был не такой красивый». Дениза пожала плечами. Она 2 года прослужила в Волони у Карная, лучшего в городе торговца новинками. Но этот, неожиданно попавшийся им по дороге магазин, этот огромный дом, преисполнил ее неизъяснимым волнением и словно приковал к себе. Взволнованная, изумленная, она позабыла обо всем на свете. На срезанном углу, выходившем на площадь Гайон, выделялась высокая стеклянная дверь в орнаментальной раме с обильной позолотой. Дверь доходила до 2-го этажа. Две аллегорические фигуры, откинувшиеся назад смеющиеся женщины с обнаженной грудью, держали развернутый свиток, на котором было написано «Дамское счастье». Отсюда сплошной цепью расходились витрины. Одни тянулись по улице Мишадьер, другие — по Неф-Сент-Огюстен, занимая, помимо угольного дома, еще 4, недавно купленных и приспособленных для торговли, 2 слева и 2 справа. Эти уходящие вдаль витрины казались Денизе бесконечными. Сквозь их зеркальное стекло, а также в окна 2-го этажа можно было видеть все, что творится внутри. Вот наверху барышня в шелковом платье чинит карандаш, а неподалеку 2 другие раскладывают бархатное манто. «Дамское счастье», — прочел Жан с легким смешком. В Волоне у этого красавца-юноши уже была интрижка с женщиной. «Да, мило, это должно привлекать покупательниц». Но Дениза вся ушла в созерцание выставки товаров, расположившейся у центрального входа. Здесь, под открытым небом, у подъезда, были разложены точно приманка груды дешевых товаров на все вкусы, чтобы прохожие могли их купить, не заходя в магазин. Сверху, со 2-го этажа, свешивались, развиваясь как знамена, полотнища шерстяной материи и сукон. Материи из мериносовой шерсти, шевиот, мальтон. На их темно-сером, синем, темно-зеленом фоне отчетливо выделялись белые ярлычки. По бокам, обрамляя вход, висели меховые палантины, узкие полосы меха для отделки платьев, пепельно-серые беличьи спинки, белоснежный пух лебяжьих грудок, кролик, поддельный горностай и поддельная куница. Внизу, в ящиках на столах, среди груда отрезов, высились горы трикотажных товаров, продававшихся за бесценок. Перчатки и вязаные платки, капоры, жилеты, всевозможные зимние вещи, пестрые, узорчатые, полосатые, в красный горошек. Денизе бросилась в глаза клетчатая материя по 45 сантимов за метр, шкурки американской норки по франку за штуку, метенки за 5 су, Это было похоже на гигантскую ярмарку. Казалось, магазин лопнул от множества товаров, и избыток их вылился на улицу. Дядюшка Бадю был забыт. Даже Пепе, не выпускавший руку сестры, вытаращил глаза. Приближавшаяся повозка спугнула их с площади, и они машинально пошли по улице Нев-Сент-Агюстен, переходя от витрини к витрине и подолгу простаивая перед каждой. Сначала их поразило замысловатое устройство выставок. Сверху по диагонали были расположены зонтики в виде крыши деревенской хижины. Внизу на металлических прутьях висели шелковые чулки, словно обтягивавшие округлые икры. Тут были чулки всех цветов. Черные с ажуром, красные с вышивкой, тельного цвета, усеянные букетиками роз, и атласистая вязь их казалась нежной, как кожа блондинки. Наконец, на полках, покрытых сукном, лежали симметрично разложенные перчатки с удлиненными, как у византийской девственницы, пальцами и с ладонью, отмеченной какой-то чуть угловатой, поистине девичьей грацией, как все еще не ношенные женские наряды. Но особенно ошеломила их последняя витрина. Шелк, атлас и бархат были представлены здесь во всем разнообразии переливчатой, вибрирующей гаммы тончайших оттенков. Наверху — бархат густого черного цвета и бархат молочной белизны. Ниже — атласные ткани — розовые, голубые, в причудливых складках, постепенно переходящие в бледные, бесконечно нежные тона. Еще ниже, словно ожив подопытными пальцами продавца, переливались шелка всех цветов радуги. Отрезы, свернутые в виде кокарды, расположенные красивыми складками, точно на вздымающейся груди. Каждый мотив, каждая красочная фраза витрины была отделена от другой как бы приглушенным аккомпанементом — легкой волнистой лентой кремовых фуляров. А по обеим сторонам витрины высились груды шелка двух сортов — «Счастье Парижа» и «Золотистая кожа». Шелка эти продавались только здесь, и были из ряда вон выдающимся товаром, которому предстояло произвести переворот в торговле новинками. «Такой фаи всего по 56!» — шептала Дениза, изумленная счастьем Парижа. Жан начал скучать. Он остановил прохожего. «Скажите, пожалуйста, где улица Мишадьер?» Оказалось, что это первая улица направо, и молодые люди повернули назад, огибая магазин. Когда Дениза вышла на улицу Мишадьер, ее ошеломила витрина с готовыми дамскими нарядами. У Карная она как раз торговала готовым платьем, но ничего подобного она никогда еще не видывала. От изумления она даже не могла сдвинуться с места. В глубине широкие полосы очень дорогих брюкских кружев спускались вниз наподобие алтарной завесы, распростершие рыжевато-белые крылья. Дальше гирляндами ниспадали волны алансонских кружев. Широкий поток малинских, валансьенских, венецианских кружев и брюссельских аппликаций был похож на падающий снег. Справа и слева мрачными колоннами выстроились штуки сукна, еще более оттенявшие задний план святилища. В этой часовне, воздвигнутой в честь женской красоты, были выставлены готовые наряды. В центре было помещено нечто исключительное — бархатное манто с отделкой из серебристой лисицы. По одну сторону красовалась шелковая ротонда, подбитая беличьим мехом. По другую — суконное пальто с опушкой из петушиных перьев. Наконец, тут же были выставлены бальные накидки из белого кашемира, подбитые белым же, отделанные лебяжьим пухом или шелковым шнуром. Здесь можно было подобрать себе любую вещь по вкусу, начиная от бальных пелерин за 29 франков и кончая бархатным манто ценой в 1800. Пышные груди манекенов растягивали материю. Широкие бедра подчеркивали тонкость талии, а отсутствующую голову заменяли большие ярлыки, прикрепленные булавками к красному мальтону шеи. Зеркала с обеих сторон витрины были расположены так, что манекены без конца отражались и множились в них, населяя улицу прекрасными продажными женщинами, цена которых была обозначена крупными цифрами на месте головы. «Замечательно!» вырвалось у Жана, не нашедшего других слов для выражения своего восторга. Он стоял неподвижно, разинув рот. Вся эта женская роскошь так нравилась ему, что он даже порозовел. Он наделен был девичьей красотой, красотой, которую словно похитил у сестры. У него был бледный цвет лица, рыжеватые вьющиеся волосы, а глаза и губы — влажные, нежные. Зачарованная Дениза рядом с ним казалась еще более хрупкой. Впечатление это усиливалось благодаря утомленному продолговатому лицу, слишком большому рту и бесцветным волосам. Пепе, совсем белесый, как это часто бывает у детей его возраста, все теснее прижимался к сестре, точно охваченной беспокойной потребностью ласки, смущенной и восхищенной красивыми дамами с витрины. Эта грустная девушка с ребенком и красавец-подросток, все трое в черном, белокурые и бедно одетые, являли собой столь своеобразное зрелище и были так прелестны, что прохожие с улыбкой оборачивались на них. Полный седой мужчина с широким и с желто-бледным лицом, стоявший на пороге одной из лавок по другую сторону улицы, уже давно разглядывал их. Глаза его налились кровью, рот дергался. Он был вне себя от витрин дамского счастья, а вид девушки и ее братьев довершал его раздражение. «Ну что за простофили? Чего они разинули рты на эти шарлатанские приманки?»
«А дядя-то?»
— вдруг вспомнила Дениза, словно очнувшись ото сна.
«Это и есть улица Мишадьер», — сказал Жан. «Он живет где-нибудь здесь».
Они подняли головы, обернулись, и прямо перед собой, над полным господином, они увидели зеленую вывеску с полинявшей желтой надписью. «Старый Эльбёв, сукна и фланели. Бодю, преемник Ашкорна». Дом, в незапамятные времена выкрашенный рыжеватой краской и зажатый между двух больших особняков в стиле Людовика XIV, имел по фасаду всего лишь три окна. Окна эти, квадратные, без ставней, были снабжены только железной рамой с двумя перекладинами крест-накрест. Глаза Денизы были еще полны блеском витрин дамского счастья, а потому ее особенно поразило убожество лавки, приютившейся в первом этаже. Низкий потолок словно придавил ее, сверху нависал второй этаж, а узкие окна в виде полумесяца были как в тюрьме. Деревянные рамы того же бутылочного цвета, что и вывеска, приобрели от времени оттенки охры и асфальта. Они окаймляли две глубокие, черные, пыльные витрины, где смутно виднелись нагроможденные друг на друга штуки материй. Отворенная дверь вела, казалось, в сырой сумрак погреба.
«Вот», —
сказал Жан.
«Ну что ж, пойдемте»,
— решила Дениза.
«Пойдемте, иди, Пепе».
Но они все не решались тронуться с места. Их охватила робость. Правда, когда умер их отец, унесенный той же лихорадкой, от которой месяцем раньше умерла мать, дядя Будю, под впечатлением двойной утраты, написал племяннице, что у него всегда найдется для нее место, если она вздумает поискать счастье в Париже. Но со времени этого письма прошел уже почти год, и девушка теперь раскаивалась, что так опрометчиво уехала из Валони и заранее не уведомила дядю о своем приезде. Ведь он совсем не знает их и не бывал в Валони с тех пор, как еще юноша уехал оттуда и поступил младшим приказчиком к суконщику Ашкорну, на дочери которого он впоследствии женился.
«Господин Бодю?»
— спросила Дениза, решившись наконец обратиться к полному господину, который все еще смотрел на них, удивляясь их поведению.
«Это я», —
ответил он. Тогда Дениза, вся раскрасневшись, пролепетала.
«Вот чудесно! Я Дениза, а это Жан, а вот это Пепе. Видите, дядя, наконец мы и приехали».
Бодю остолбенел от изумления. Большие красные глаза его заморгали, и без того бессвязная речь стала еще бессвязнее. Он был, очевидно, очень далек от мысли об этой семье, так неожиданно свалившейся ему на голову.
«Как вы здесь?» —
на все лады повторял он.
«Да ведь вы были в Валоне. Почему же вы не в Валоне?»
Пришлось ему все объяснить. Кротким, слегка дрожащим голосом Дениза рассказала, как после смерти отца, который ухлопал все до последнего гроша на свою красильню, она осталась матерью для мальчиков. Ее заработка у Корная не хватало даже на то, чтобы прокормиться. Жан, правда, работал у столяра-краснодеревца, чинившего старинную мебель, но еще ничего не зарабатывал. Между тем он обнаруживал вкус к старинным вещам и любил вырезать из дерева фигурки. А однажды, найдя кусок слоновой кости, забавы ради вытащил голову, которую случайно увидел какой-то прохожий. Этот-то господин и убедил их уехать из Валони и подыскал для Жана место в Париже у резчика по кости.
«Понимаете, дядя, Жан завтра же отправится в обучение к своему новому хозяину. Денег с меня за это не потребуют, более того, он даже получит кров и пищу. Что же касается Пепе и меня самой, я думаю, мы как-нибудь проживем. Хуже, чем в Валони, нам не будет». Но она умолчала о любовных похождениях Жана, о его письмах к девушке из почтенной семьи, о том, как подростки целовались через ограду, словом, о скандале, принудившем ее уехать из родного города. Она сопровождала брата в Париж главным образом для того, чтобы присматривать за ним. Этот большой ребенок, такой красивый и веселый, уже привлекавший внимание женщин, внушал ей материнскую тревогу. Дядя Будзю никак не мог прийти в себя и опять пустился в расспросы. Услышав, однако, как она говорит о братьях, он стал обращаться к ней на «ты».
«Значит, отец так-таки ничего вам и не оставил? А я-то был уверен, что у него еще уцелело немного денег. Ах, сколько раз я писал ему, советовал не связываться с этой красильней. У него было доброе сердце, но рассудительности не на грош. И ты осталась с этими ребятами на руках. Тебе пришлось кормить эту мелюзгу».
Его желчное лицо просветлело. Глаза уже не были налиты кровью, как в ту минуту, когда он смотрел на дамское счастье. Вдруг он заметил, что загораживает вход.
«Пойдемте же», — сказал он. «Входите, раз уж приехали. Входите, нечего ротозейничать на глупости».
И еще раз, бросив злобный взгляд на витрины напротив, он провел детей в лавку и стал звать жену и дочь.
«Элизабет, Женевьева, идите-ка сюда, тут к вам гости».
Сумрак, царивший в лавке, смутил Денизу и мальчиков. Ослепленные ярким дневным светом, заливавшим улицы, они напрягали зрение, словно на пороге какого-то логовища, и нащупывали ногою пол, инстинктивно опасаясь вероломной ступеньки. Эта смутная боязнь еще больше сближала их. Они еще теснее жались друг к другу. Мальчуган по-прежнему держался за юбку девушки. Старший шел позади. Так они входили, и улыбаясь, и трепеща. Их черные силуэты в траурной одежде отчетливо вырисовывались на фоне сияющего утра. Косые лучи солнца золотили их белокурые волосы.
«Входите, входите», — повторял Бадю.
И он вкратце объяснил жене и дочери, в чем дело. Госпожа Будю, невысокая женщина, изнуренная малокровием, была вся какая-то бесцветная. Бесцветные волосы, бесцветные глаза, бесцветные губы. Эти признаки вырождения еще отчетливее проявлялись у ее дочери. Она была тщедушна и бледна, как растение, выросшее в темноте. Только великолепные черные волосы, густые и тяжелые, словно чудом выросшие у этого тщедушного существа, придавали ее облику какую-то печальную прелесть.
«Добро пожаловать», — сказали обе женщины. «Очень рада вас видеть».
Они усадили Денизу за прилавок. Пепе тотчас же взобрался к сестре на колени, а Жан стал подле нее, прислонившись к стене. Они постепенно успокаивались и начинали присматриваться к окружающему. Глаза их мало-помалу привыкали к царившему здесь сумраку. Теперь они видели всю лавку с ее нависшим закопченным потолком, дубовыми прилавками, отполированными за долгие годы, столетними шкафами, запертыми на крепкие замки. Темные кипы товаров громоздились до самого потолка. Запах сукон и красок, терпкий запах химикалий, усиливался благодаря сырому полу. В глубине лавки двое приказчиков и продавщица укладывали штуки белой фланели.
«Быть может, карапузик не прочь чего-нибудь покушать?»
— спросила госпожа Будю, улыбаясь малышу.
«Нет, благодарю вас», — ответила Дениза. «Мы выпили по чашке молока в кафе у вокзала».
Заметив, что Женевьева бросила взгляд на узелок, положенный на пол, Дениза прибавила.
«Сундучок я оставила на вокзале».
Она краснела, понимая, что не принято так неожиданно сваливаться людям на голову. Еще в вагоне, не успел поезд отойти от родного города, она почувствовала глубокое раскаяние. Поэтому, приехав в столицу, она отдала багаж на хранение и накормила детей завтраком.
«Отлично», — сказал вдруг Бодю. «Теперь потолкуем малость по душам. Правда, я сам тебе писал, чтобы ты приехала, но это было год назад, а дела у меня с тех пор, голубка моя, стали совсем плохи».
Он остановился, поперхнувшись от волнения, которого старался не выдавать. Госпожа Будю и Женевьева потупились с видом безропотной покорности.
«Разумеется», — продолжал он, — «эта заминка в делах пройдет, в этом я не сомневаюсь. Но мне пришлось сократить персонал. Теперь у меня только три приказчика, и для найма четвертого время неподходящее. Словом, бедная моя деточка, я не могу тебя взять к себе, как предлагал.